Глава вторая. Указательный палец. Концентрация. Сосредоточьте все свои мысли на выполняемой работе. Солнечные лучи ничего не смогут зажечь, пока не сфокусируются в одной точке. Александр Грэм Белл. Сосредоточенность в бою, бизнесе и жизни. Роберт Киосаки. В июне 1971 года я вышел на взлетную площадку, где уже стоял мой вертолет. В этот раз он выглядел не так, как обычно. Точнее, он был совсем не похож на тот, на котором я учился летать последние 2 года. Сегодня на нем были внешние подвески с ракетами, 4 пулемета, управляемых пилотом, и 2 для бортстрелков. Все, ради чего я учился, начинало обретать черты реальности. Но раз изменился вертолет, то что-то должно было поменяться и во мне. До того дня я всегда летал только без вооружения, со 2-м пилотом и инструктором. Управлять вертолетом с 2 ракетными подвесками, пулеметами, ящиками с боеприпасами и 5 людьми на борту – это все равно, что пересесть на другой тип вертолета. Машина была не просто тяжелее, но еще и не так быстро отзывалась на мои действия, а это означало, что мне нужно думать и предвидеть быстрее, чем летит вертолет. Теперь входить в виражи, выводить машину из пикирования нужно было намного раньше, чем прежде. Это был уже необычный тренировочный вертолет. В тот день он превратился из учебного транспортного средства в боевую машину, и я понимал, что мне тоже предстоят большие изменения. Военная история. В течение 2 лет я проходил интенсивную летную подготовку на базе морской авиации в Пенсаколе, штат Флорида. В апреле 1971 года мне был торжественно вручен нагрудный знак, изображавший крылья. Я стал летчиком. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Закончив начальную летную подготовку, я отправился для дальнейшей учебы на базу корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне, в 80 километрах севернее Сан-Диего. После окончания летной школы в Пенсаколе большинство моих однокашников были отправлены для службы в эскадрилье транспортных вертолетов. Пилоты транспортной авиации – это не совсем то же самое, что пилоты боевых вертолетов вроде меня. Они летали на очень больших машинах с тандемными несущими винтами CH-46 Sea Knight и CH-53 Sea Stallion, которые получили шутливое прозвище «веселых зеленых гигантов». Лишь небольшая часть выпускников получила назначение на боевые вертолеты «Хью Ган» и «Хью Кобра». Первые летчики, с которыми я встретился в Кэмп-Пендлтоне, только что вернулись из Вьетнама. Они сильно отличались от наших инструкторов во Флориде. Здешние инструкторы были серьезнее, спокойнее, грубее и не прощали ошибок. Несмотря на то, что я уже имел свидетельство военного пилота, они относились ко мне как к новичку, который вообще ничего не знает. С апреля по июнь нас заставляли выполнять в воздухе немыслимо рискованные маневры, находившиеся, на мой взгляд, за гранью возможного. Если пилот проходил тесты, ему вешали на вертолет вооружение, и начиналась новая фаза подготовки. Если же он проваливался, его переводили на штабную работу. Фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли снимался рядом с Кэмп Пендлтоном на базе Мирамар. Хотя в этом фильме временами слишком много Голливуда, там довольно правдоподобно показана подготовка пилотов к воздушным боям. Нас же в Кэмп Пендлтоне учили тактики ведения боя воздух-земля. Это означало, что нам предстояло летать на предельно низких высотах и вести огонь по наземным целям. В ходе подготовки я узнал, что средний срок жизни пилотов боевых вертолетов во Вьетнаме составлял 31 день. Этот срок постоянно сокращался по мере того, как противник приобретал боевой опыт и оснащался современным оружием. Короче говоря, нам предстояли очень серьезные тренировки. Тревожный звонок. Первый же мой полет с боевым вооружением стал для меня тревожным звонком. До этого дня я всегда был троечником. Начиная с первого класса и вплоть до летной школы, я относился к категории хронических середняков. Теперь-то я понимаю, что был посредственностью только из-за того, что меня одолевали лень и скука. Но в то время я утешал себя тем, что в системе образования успеваемость распределяется в соответствии с так называемым законом колокола. В каждом классе ученики делятся на способных, средних и тупых. На одном конце кривой нормального распределения находятся несколько способных учеников, на другом – несколько тупых, а основную массу составляют середняки. Я был доволен, что отношусь к середнякам, поэтому не слишком утруждал себя учебой. Чтобы оставаться в числе большинства, мне достаточно было знать, что рядом есть кто-то глупее меня. Определить, что учитель считает самым важным, зазубрить этот материал и чувствовать себя в безопасности. В большинстве случаев такой подход к учебе позволял уверенно получать удовлетворительные оценки. Я, конечно, не горжусь подобными достижениями, но это позволило мне без всякого труда окончить школу. Однако в июне 1971 года, увидев свой вертолет, увешанный вооружением, я понял, что моя карьера троечника подошла к концу, потому что удовлетворительная оценка в бою означала для пилота собственную гибель и гибель экипажа. Спустя 6 месяцев, в январе 1972 года, я был уже на борту авианосца, курсировавшего у берегов Вьетнама. А еще через несколько недель, во время боевого вылета к северу от Дананга, мой вертолет подвергся первому обстрелу с земли. В этот момент командир вертолета, который был во Вьетнаме уже в третий раз, похлопал меня по шлему, снял кислородную маску, повернул мою голову к себе и сказал, глядя мне прямо в глаза: «Знаешь, что самое паршивое в этой работе?» «Нет», — помотал я головой. «Сегодня либо мы вернемся домой, либо они. Третьего не дано». Предпринимателям на заметку. Когда человек, желающий быть предпринимателем, принимает решение и открывает собственный бизнес, он очень напоминает пилота, совершающего боевой вылет. В бою мало быть просто хорошим пилотом, поэтому 9 из 10 вновь открывающихся фирм терпят крах в первые 5 лет. Я не написал бы эту книгу вместе с Дональдом Трампом, если бы продолжал относиться к учебе так же, как раньше. Во-первых, меня уже не было бы в живых. А во-вторых, Дональд не терпит середняков. Я не собираюсь уговаривать вас поступить на службу в корпус морской пехоты и пройти боевую подготовку перед тем, как стать предпринимателем. Я упомянул об этом периоде в своей жизни лишь потому, что он довольно хорошо демонстрирует, как меняется человек в зависимости от обстоятельств. Наемный работник тоже должен пройти фазу изменений, чтобы стать предпринимателем. Если у человека есть стабильная работа, регулярная зарплата, социальные льготы и пенсионные отчисления, ему не слишком хочется пересаживаться на боевой вертолет и окунаться в совершенно новый мир, где выживают далеко не все, а большого успеха добиваются лишь немногие. Давайте сосредоточимся. Моя низкая успеваемость в школе, помимо лени, объяснялась еще и неумением концентрироваться. Если вы найдете в энциклопедии описание синдрома дефицита внимания, то к этой статье должна прилагаться моя фотография. Сосредоточенность у меня временами бывает меньше, чем у таракана. Я попросту не в состоянии задерживать свое внимание на предметах, которые меня не интересуют. В школе мне было скучно. Как только открылся сезон серфинга, я хватал свою доску и отправлялся на океан, где все свое внимание уделял волнам. Процесс становления в качестве пилота боевого вертолета пошел мне на пользу. Я понял, что такое учиться по-настоящему. Я обязан был научиться концентрировать свое внимание даже не ради собственной безопасности, а ради спасения жизни членов своего экипажа. Если во время занятия серфингом я сосредоточивался на волнах, то здесь все внимание было приковано к бою. В бою не бывает второй попытки. Как это ни парадоксально, но война дала мне возможность проявить все свои лучшие качества. То же самое можно сказать и о предпринимательской деятельности. Сосредоточенности – сила. Фокус – простое слово. Из-за этого его зачастую неправильно употребляют и воспринимают. Важно понять, что сфокусированные усилия многократно умножаются. Люди, способные сконцентрироваться, направляют все силы в одну точку и добиваются своего. Фокусировка внимания необходима для успеха, а преуспевающие люди умеют концентрироваться. Все мы знаем людей, которые не могут ни на чем сфокусироваться в жизни. Им не хватает концентрации. Как только возникают первые трудности, они бросают дело на полпути. Любой мелочи, например, временной нехватки денег, достаточно для того, чтобы заставить их остановиться. Чаще всего они предпочитают ни за что не браться, так как боятся неудач. Их путь заканчивается, даже не успев начаться. Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые говорят, что решили сбросить лишний вес. Но как только они видят шоколадный торт, их диета заканчивается. То же самое касается и занятий в тренажерном зале. Они длятся не больше недели, а потом такие люди хватаются за рюмку, чтобы снять боль в мышцах. Все мы также знаем людей, которые хотят разбогатеть, но сами придумывают себе разные отговорки, типа «у меня нет денег». Они хотели бы уйти с работы, которую ненавидят, но их останавливает мысль о том, что надо платить за жилье. И в результате они каждый день мучаются по 8 часов. А ведь главные цели, на которых надо сосредоточиться в жизни, это здоровье, благосостояние и счастье. Сконцентрируйтесь на главном. Человек в состоянии выработать и усилить в себе умение сосредоточиваться. Я могу служить этому живым доказательством. Мне пришлось сконцентрироваться, чтобы окончить летную школу. Подготовка в качестве пилота боевого вертолета потребовала от меня такой сосредоточенности внимания, какой я раньше и представить себе не мог. Для того, чтобы летать буквально над верхушками деревьев в джунглях и замечать пулеметчиков, которые пытались нас бить, нужна была вообще предельная концентрация. От того, кто сумеет лучше сфокусировать внимание, зависело, кто из нас, противник или мы, вернемся сегодня домой. В настоящее время я точно так же концентрируюсь на своем бизнесе, на диете, на тренировках в спортзале. Если я решил что-то сделать, то только целеустремленность и сосредоточенность позволяют мне довести дело до конца. Каждый из нас намечает себе разные цели. Это и отличает нас друг от друга. Многие люди не добиваются успеха в предпринимательской деятельности лишь потому, что... их главная цель в жизни – это надежность и безопасность. Отличники в университете ставят перед собой цель получать хорошие оценки, которые обеспечат им стабильную и высокооплачиваемую работу. Для большинства людей жизненной целью является работа с установленной продолжительностью рабочего дня, постоянным окладом, пакетом социальных льгот, выходными строго по графику и гарантированной пенсией. Другие же способны проявить свои лучшие качества только в обстановке неопределенности. В январе 1973 года я вернулся с войны. Мое годичное пребывание во Вьетнаме закончилось. Я попросил у отца совета, чем мне заняться дальше. Он порекомендовал поступить в университет, получить степень магистра или даже доктора, а затем пойти на государственную службу. Другими словами, все его рекомендации сводились к необходимости получения надежной должности и гарантированной пенсии. Зная свой характер, я сразу решил, что это не по мне, так как я просто задохнусь в такой обстановке. Для меня это было равносильно тому, что пожизненно сидеть за школьной партой, ожидая звонка на перемену. К такому выводу меня привели прожитые годы, плюс война. Увидев, что это меня не устраивает, отец предложил мне стать пилотом гражданских авиалиний, как и многие мои бывшие сослуживцы по корпусу морской пехоты. Он лишь недовольно покачал головой, когда я ответил ему: «Папа, для меня это будет шагом назад. Я военный летчик, я участвовал в боях и вернулся живым с войны. Сесть на гражданский самолет – это то же самое, что водить автобус». Такая жизнь меня тоже не устраивала. Дело в том, что целью моего бедного папы всегда были надежность и безопасность. В этом наши с ним точки зрения полностью расходились. В 2009 году на экраны вышел кинофильм «Повелитель буря», получивший приз Американской киноакадемии. В нем рассказывается о молодом солдате, который вернулся домой, отслужив в Ираке сапером. Там он обезвреживал самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, одно из самых опасных занятий на войне. Пробыв несколько месяцев дома, в так называемом цивилизованном мире, он решает вернуться на войну. В финальной сцене мы вновь видим его, идущим по улице в Ираке, в защитном костюме сапера. Вернувшись в цивилизованный мир, я тоже подумывал о том, чтобы вернуться в армию, стать наемником в Африке или летать по заданиям ЦРУ где-нибудь в Азии. Я не мог отделаться от мысли, что цивилизованный мир с его манией надежности и безопасности задушит меня духовно, а может даже физически. Именно поэтому я стал предпринимателем. Определите цель. Для меня сосредоточенность – это умение фокусироваться на какой-то одной цели и не сворачивать с пути, пока не добьешься успеха. Именно пока не добьешься успеха. Концентрация, которую в нашей книге символизирует указательный палец, необходима для обретения волшебной силы Мидаса. Она позволяет раскрыть в человеке лучшие качества. Концентрация – это сила, распределенная во времени. Например, мне совсем не трудно выдержать диету в промежутке между завтраком и обедом. Но чтобы сидеть на диете годами, требуется большая сила воли. Я не раз использовал различные диеты, сбрасывал вес, а потом вновь набирал его, и все повторялось сначала. Это объясняется неумением сосредоточиваться на цели длительное время. То же самое происходит и в мире денег. Люди богатеют, а потом теряют все нажитое. Самыми яркими примерами могут служить звезды спорта и те, кто выигрывал в лотерею. Многие профессиональные спортсмены тренируются в поте лица долгие годы, чтобы заработать большие деньги. Но уже через 5 лет после окончания спортивной карьеры оказывается, что у них за душой ничего нет. Все дело в том, что они были в состоянии концентрироваться на спортивных достижениях, но не обладали таким умением в отношении финансов. В первой главе, посвященной большому пальцу, я писал о своих многочисленных неудачах. Если бы не умение сосредоточиваться, я бы уже давно все бросил. Другими словами, многие предприниматели терпят поражение не только из-за отсутствия силы характера, но и из-за неумения фокусировать все внимание на деле вплоть до достижения успеха. Концентрация – это еще и умение держать успех после достижения цели. Например, сохранить заработанные деньги или вес тела после того, как вы похудели. Будучи военными летчиками, мы фокусировали свое внимание на целях, хотя противник делал все возможное, чтобы нас сбить. Концентрация позволяла нам сохранять спокойствие, ясно мыслить и решительно действовать. Мы никогда не теряли сосредоточенности до тех пор, пока вертолет вместе с экипажем в целости и сохранности не возвращался на авианосец. Концентрация внимания необходима и в бизнесе. Это далеко не самая спокойная и безопасная сфера деятельности. Успех обходит стороной миллионы людей только потому, что им не хватает умения фокусировать свое внимание. Когда человек на чем-то сосредоточен, из его лексикона исчезают такие слова, как «я не могу», «я попробую», «я сделаю это завтра» или «может быть». В состоянии полной концентрации ему свойственны совсем другие мысли. «Умри, но сделай» или «буду работать столько, сколько надо». Когда возникают трудности, многие люди теряют концентрацию и сдаются, переключаясь на более легкие дела. Но самые главные слова, которые мешают людям начать предпринимательскую деятельность, это «я попробую» и «завтра». Вы замечали, что люди, не способные сосредоточиться, как правило, не имеют целей в жизни. Они постоянно перескакивают с одного дела на другое. Это можно наблюдать и в сфере инвестирования, где так называемые финансовые эксперты рекомендуют людям диверсифицировать свой инвестиционный портфель, вместо того, чтобы сосредоточиться на высокодоходных активах. Такой подход к вложению денег не дает высоких результатов, а при любом крахе на бирже все сбережения пропадают. Опять-таки, все дело в отсутствии концентрации. Жизнь – непростая вещь. Еще одна причина, мешающая людям добиться успеха, состоит в том, что они слишком просто относятся к жизни. Подобный подход заставляет их постоянно искать легкие пути. Они фокусируют свое внимание на незначительных и простых целях. А это не дает им стимула расти и развиваться. Мой богатый папа часто говорил, успешные люди ставят перед собой цели, которые больше их самих. Если у человека цель на $10, то следующая, которую он наметит, будет уже на $100. Добившись сотни, он замахнется на 1000. Чем выше цель, тем значимее личность. Однако отец Майка предостерегал от беспочвенных мечтаний. Он имел в виду, что многие люди ставят перед собой несбыточные цели. Так, например, кто-то может лелеять мечту стать миллионером, не имея ни малейшего понятия о том, как зарабатываются деньги. Не имея ни знаний, ни планов, он надеется на какое-то чудо. В таких случаях богатый папа говорил: «Мечты без образования, планов, наставников и действий – это бредовые прожекты». Когда я, занимаясь своим первым бизнесом, потерял все деньги, передо мной стояла цель вернуть почти $1 миллион, которые я задолжал инвесторам. Тогда я сосредоточился в первую очередь на самых мелких инвесторах. Расплатившись с ними, я перешел к более крупным и так далее. Таковы были первые шаги нашего плана. Потребовались годы, чтобы выбраться из этой ямы, но с каждым новым шагом мы становились все умнее. На основании этой истории мы с Ким выпустили брошюру и компакт-диск под названием «Как мы выбрались из долгов». Они были предназначены для тех, кто оказался в похожей ситуации. Когда мы с Ким поженились в 1986 году, то не ставили перед собой цели стать миллионерами. Да, у нас была такая мечта, но для начала мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить себе ежемесячный денежный поток от инвестиций в размере $100. Добившись этого, мы наметили следующую цель – $1000, потом 10 тысяч и так далее. Кому-то это может показаться весьма незначительной целью, но если на вас висит почти миллионный долг, то и ежемесячный доход в $100 – это уже деньги. Я хочу подчеркнуть, что у нас с Ким, конечно, были мечты, но мы сфокусировались на целях и никогда не теряли их из виду. Со временем эти цели становились все масштабнее. Другими словами, наша концентрация помогала нам расти и развиваться. Отсутствие целей приводит к тому, что человек топчется на месте и даже деградирует. Концентрация требует знаний. Только узнав, что мне предстоит воевать во Вьетнаме, я впервые в жизни взялся за учебу по-настоящему. Я хотел учиться, потому что понимал, насколько это необходимо. На кону стояла не только моя жизнь, но и жизнь товарищей. То же самое ощущение возникает у меня и сегодня в ходе занятий предпринимательской деятельностью. Свою главную задачу я вижу в том, чтобы обеспечить рабочие места для своих сотрудников. Если мне этого не удается, а такое тоже случается, я чувствую, что какая-то часть меня умирает. В школе я был троечником, практически не уделял внимания учебе и плыл по течению. Но в бизнесе я не могу позволить себе работать на троечку. Я должен постоянно учиться, читать книги, посещать семинары, разрабатывать новые идеи. Самое главное, что я чувствую потребность общаться с мудрыми людьми и узнавать от них что-то новое. В Кэмп Пендлтоне я понял, что инструкторы бывают разные. Если в летной школе во Флориде их главной целью было научить меня летать, то в Кэмп Пендлтоне они учили воевать. Выбор был таков: либо убьешь ты, либо убьют тебя. Уроки Кэмп Пендлтона я запомнил на всю жизнь. Я до сих пор очень осмотрительно выбираю себе учителей и наставников. В средней школе у меня не было права выбора. Если мне попадался учитель, которого я не уважал, у меня возникали проблемы. Это означало не просто пустую трату времени. Плохой или некомпетентный учитель негативно влияет на мысли и действия ученика. Сегодня я такого не допускаю. Будучи предпринимателем, я сам нахожу учителей и очень тщательно выбираю, с кем мне общаться и к кому прислушиваться. Дональд Трамп относится к числу учителей, которых я уважаю, у которых учусь и на которых хочу походить. Мне приятно общаться с ним. О большинстве своих школьных учителей я такого сказать не могу. Это не значит, что они были плохими людьми, просто я не хотел быть похожим на них. Когда передо мной замаячила перспектива Вьетнама, где действует правило «убивай или умрешь сам», я понял, почему инструкторами в корпусе морской пехоты назначают боевых ветеранов. Они учат тому, что усвоили на практике сами. Они прошли войну и вернулись, чтобы рассказать об этом другим. Оглядываясь назад, я ставлю своих инструкторов в Пенсаколе в один ряд с университетскими профессорами. Одни учат летать, другие готовят людей к наемному труду. Что же касается Кэмп Пендлтона, то там учили большему – сражаться и убивать. Именно поэтому сегодня я стараюсь выбирать себе учителей из числа тех, кто выжил в реальном мире бизнеса и инвестирования. Сосредоточившись на своих жизненных целях, вы должны искать себе наставников, которые способны научить именно тому, что вы хотите знать. Это должны быть люди, которые уже побывали там, куда вы только направляетесь, и которые готовы рассказать о том, что вас там ожидает. Сегодня моя компания Rich Dad очень внимательно следит за тем, чтобы все наши преподаватели, инструкторы и наставники лично добились успеха в реальном мире бизнеса. Несколько мыслей в заключении. Военная подготовка научила меня концентрироваться и оставлять в стороне свои сомнения, страхи и ограничения. Уроки, усвоенные во время боев, я использую сегодня в предпринимательском деле. Это не значит, что мне не свойствен страх. Я, как и любой другой, многого боюсь. Смелость – это не отсутствие страха, а способность эффективно действовать, несмотря на страх. Это качество представляет собой духовную силу, которой обладает каждый из нас. Вся наша жизнь определяется тем, насколько она превосходит чувство страха. Концентрация в сочетании со смелостью дает возможность реализовать самые дерзкие планы, добиться всего, что намечено, и стать тем, кем хотите. Мне встречалось не так уж много людей, окончивших учебу по программе MBA, которые стали бы хорошими предпринимателями. Дональд является исключением. Я убедился в том, что большинство выпускников бизнес-школ нацелены на надежное рабочее место, поэтому стараются устроиться в крупные корпорации в надежде когда-нибудь занять там руководящие позиции. Если это и ваш выбор, то получение степени MBA – неплохое начало. Однако вам, видимо, уже известно, что большинство выдающихся предпринимателей в бизнес-школах не учились, а некоторые не окончили даже колледжа. Это и основатель Microsoft Билл Гейтс, и основатель Apple Стив Джобс, и основатель General Electric Томас Эдисон, и основатель Virgin Ричард Брэнсон, и основатель Disney Studios Walt Disney. Сегодня многие колледжи и университеты ввели в свои учебные планы курс предпринимательства. Но лишь немногие выпускники становятся на предпринимательскую стезю, подобно Дональду Трампу. Дело в том, что преподаватели колледжей и университетов мало отличаются от моих инструкторов в Пенсаколе, которым можно было доверить только подготовку пилотов для крупных авиакомпаний, типа United Airlines и British Airways. Инструкторы в Кэмп Пендлтоне давали нам нечто большее, чем просто умение летать. Они готовили нас к боевым действиям в самых опасных условиях, которые только могут существовать. На мой взгляд, многие курсы предпринимательства в колледжах и университетах изначально порочны, потому что в роли преподавателей выступают водители автобусов, а не боевые пилоты. И те, и другие знают, как летать, но лишь вторые могут наделить будущих предпринимателей волшебной силой Мидаса.